Годом.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Начался Великий пост. Самое время поговорить о еде. Наш гость Ольга Назарова, автор книги «Путешествие на край тарелки», вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение» и ставшей бестселлером, кажется. Ольга, здравствуйте. Я даже не знаю, как правильно определить жанр вашей книги. Это и очерк нравов, и историческое исследование, и поваренная книга в какой-то степени.
Здравствуйте. Можно оттолкнуться от того, что книга в издательстве НЛО вышла в серии «Культура повседневности». Так что можно сказать, что эта книга имеет отношение к нашей повседневной жизни.
Она возникла из журнальных колонок.
Меньшая часть этих текстов были журнальными колонками. Большая их часть нигде не публиковалась.
Конечно, рецепты не главные в вашей книге, а главное, как говорит художник Виктор Пивоваров в предисловии, это расшифровка множества метафор, связанных с едой. И хотя вы, кажется, не употребляете это слово, вы пишете в основном о той революции, которая возникла из-за еды, из-за нашего отношения к ней. А эта революция, может быть, даже сейчас продолжается и находится в разгаре.
Если вы используете слово «метафора», то это отчасти слово «книжное». И поскольку это книга, и книга — это собрание текстов все-таки, а не рецептов, то я пыталась читать книги с ключом кулинарным. Книги можно читать по-разному, я пыталась их читать с точки зрения едока. Как текст книги и значение книги меняется в зависимости от того, если вы сосредотачиваетесь на том, что герои едят или не едят, как они едят и как они относятся к еде.
Но вы говорите не только о книгах, не только о поваренных книгах, не только о литературе, но и о кулинарии как процессе, который переживает, ну, определенного рода переворот. Наше отношение к кулинарии переживает переворот. В чем этот переворот заключается? Ну, собственно говоря, давайте мы поговорим о нашем с вами собственном опыте, об опыте, который вы описываете в одной из глав вашей книги, посвященной кулинарным способностям и кулинарным возможностям советского человека. Давайте послушаем фрагмент.
Голод и нищета в мирные позднесоветские годы были объявлены атрибутами капитализма. Голодными и бедными в советской стране снисходительно разрешалось быть студентом в силу традиционного представления о студенческой вольнице. Кутежи, куражи, пирушки, да и гранитом науки сыт не будешь. Но и культ еды был отринут наряду с прочими культами. Презрительная максима «едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть», предполагало в стране развитого социализма гордое воспарение духа над телом. Вот и приходилось советской хозяйке изворачиваться, чтобы достойно питать семью, не сдаваясь и как бы действительно не признавая этой общей скудости жизни. Минимализм в средствах и на полках магазинов стимулировал фантазию. Изобретенные рецепты быстро становились народными, и никто не задавался вопросом авторского права.
Очень любопытно, Ольга, что вы пишете, что свекла была центром советской кулинарии. Я сразу вспомнил, сколько действительно блюд в нашей жизни было связано именно с этим замечательным овощем. Не таким дурным, надо сказать.
Да, я бы сказала, что свекла сейчас, возможно, переживает, можно сказать, ревайвал.
Ренессанс.
Ренессанс. Но когда я пыталась себе представить и вспомнить советский стол, советские времена застолья, то действительно из этого овоща очень много было блюд. И если же опять оттолкнуться от советских времен, то сейчас, конечно, кулинария и еда стала предметом просто общественного признания. Никто не стесняется говорить о том, что он ест. И более того, мы не стесняемся спрашивать друг друга, а что у тебя было на ужин? Представить такой вопрос в те времена, о которых я пишу, в советские времена или прямо в постсоветские времена, в конце 80-х, начале 90-х, было бы просто невозможно.
Ну, потому что мы все ели одно и то же, фактически.
Но более того, мы-то все считали, что в Советском Союзе голод, и спрашивать человека, что он ел, вообще неприлично.
Давайте послушаем еще один фрагмент из книги, связанный с этим периодом.
Домашняя советская кулинария сообщала жизни смысл. Она противостояла унизительной скудости реальности и давала простор фантазии, не рискуя оказаться под прицелом внимательного ока власти. Ведь никакие преследования не грозили за такие вольнодумства, как изобретение лепешек из каши или котлет из селедки в блокадном Ленинграде, равно как фарш из колбасы. Можно вспомнить такой шедевр, как блинчики, спровернутые в мясорубке вареной колбасой, не был оскорблением главному народному советскому продукту питания во времена развитого социализма. В 1970-е годы придумывались уловки и трюки, как обмануть унылость и серость жизни. Есть в этом что-то китайское – обращать продукт в совершенно другое качество. Восточные кулинары способны сою выдать за куски ароматной свинины, говядины, ягнятины. Советские придумали укрыть сомнительную селедку шубой, задать худосочному цыпленку табака, сытной смеси из вареных овощей и дичи придать шарм салата столичного. А сколько изобреталось полезных советов. Ту же селедку, за исключением пряного посола, следовало вымачивать от чрезмерной солености либо в крепком чае, если рыбки рыхловаты, либо в молоке, если, наоборот, рыбки крепенькие. В этой изобретательности и было настоящее социалистическое соревнование. Кто эффективнее обманет социалистическую действительность?
Мне очень понравилось, Ольга, вы пишете в своей книге о том, что в 89-м году, когда есть было совсем уже нечего, в магазинах в Нижнем Новгороде продавали только рис, соевый соус и морскую капусту. Все, естественно, что-то мастерили из этого, и казалось, что это вообще невозможно есть, а сейчас, может быть, даже те же самые люди платят за ту же самую еду большие деньги в корейском ресторане и считают это деликатесом.
Да, даже могу подтвердить собственным опытом. В 89-м году есть, я сама это не могла. Сейчас я с удовольствием ем и суши, и морскую капусту в качестве салата, ну и рис, конечно.
Ну, ни о каких суши в 89-м году в Нижнем Новгороде и не помышляли.
Но по ингредиентам это было то же самое.
Ну, я помню, как я впервые увидел суши как раз в 89-м году, но в Сан-Франциско. Я никогда даже не слышал, что такая вещь существует. Увидел, и мне показалось, что это что-то очень-очень странное, интересное. Но это было из такого уже запредельного мира, что даже есть это не хотелось. В общем, тогда еще не было ощущения, что вообще можно вот до такой степени гурманствовать и до такой степени думать о еде. И еще одна очень интересная параллель в вашей книге, историческая. Вы говорите о том, что в XIX веке человек даже не мог себе представить, что он будет есть ту пищу, которую сейчас ест гурман, потому что, скажем, суп из какой-нибудь протертой тыквы в XIX веке, ну, мог себе разве что какой-нибудь нищий мужлан позволить, да? А сейчас это пища для гурманов. Вот так меняется наше отношение к еде.
Ну да, тем более, что этот суп протертый, а протертая пища и в конце 19-го, и почти весь 20-й век считалась пищей для людей больных или выздоравливающих. Конечно, наше отношение очень сильно поменялось и в общем, и у каждого отдельного человека. Но мне всегда приходит на ум связь между тем, как человек взрослеет. Потому что если мы все вспомним себя в детстве, какую пищу мы предпочитали в детстве и что мы едим сейчас, это большая разница. И дети предпочитают еду простую. И лучше, если она не смешивается. Если это паста или, как дети говорят, макароны, то это макароны. В крайнем случае, с сыром. Если это мясо, то это целым куском и желательно без соуса. Но взрослее человек как бы воспитывает свои вкусы вместе с тем, как воспитывается и взрослеет он сам. Я думаю, что некоторую параллель между 19-м, 20-м веком и началом 21-го провести можно. Возможно, общество взрослеет, что касается еды.
Но вы приводите и другой пример знаменитого повара, который фактически стал гурманом в детстве, в подростковом возрасте, оказавшись во Франции.
Но всегда есть горстка людей, которые поступают не благодаря, а вопреки. И потом у него это связано с протестом. Он так протестовал против взрослых, и в результате сам попался в ловушку.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Ольга Назарова, автор книги «Путешествие на край тарелки», выпущенной издательством «Новое литературное обозрение». Возвращаясь к XIX веку, вы пишете о том, что в Англии в диккенсовские времена овощи считались пищей для плебеев, и вообще на столе не было никогда салатов. Вот это поразительно.
Ну, это нам сейчас кажется поразительным. Но если представить себя в том времени, наверное, это выглядит естественно. Но вспомним, какой все-таки запах имеет капуста, когда ее готовят.
Ну, капуста – замечательная еда.
Я
думаю, что нужно реабилитировать капусту. И, собственно говоря, современные вегетарианцы занимаются этим с большим успехом.
Но современные вегетарианцы вообще сейчас на топе. Они, можно сказать, управляют всем.
Вот об этом я хотел бы с вами поговорить. Я хочу рассказать нашим слушателям об очень интересной статье, которую мы с вами прочитали. Это статья Мэри Эберстадт. Она опубликована в последнем номере американского журнала Policy Review, и она называется «Еда стала новым сексом» с вопросительным знаком. Мэри Эберстадт призывает сравнить 30-летнюю домохозяйку в 1958 году, воображаемую женщину по имени Бетти, и ее внучку по имени Дженнифер, живущую сейчас. Давайте послушаем отрывок.
Начнем с путешествия по кухне Бетти. Большая часть того, что она готовит, хранится в стеклянных или металлических банках. В основном это то, что сегодняшние люди стараются есть поменьше. Молочные продукты, говядина и свинина, сахар, рафинад. Холодильник Бетти забит мясом, она ест его каждый вечер, а гарниром служат консервы. Если на тарелке есть нечто свежее, то это, скорее всего, картошка. Что-то Бетти любит готовить, что-то не любит. Нельзя сказать, что у нее нет никакого мнения о еде, но руководствуется она только своим вкусом. Дженнифер, в отличие от Бетти, почти не держит на кухне консервов. Она считает совершенно неприемлемым поедание говядины, свинины или рыб, которым грозит уничтожение. Она против промышленного животноводства и генно-модифицированных фруктов и овощей. Она старается есть как можно меньше и постоянно готовит тофу. Она покупает только органическое, несмотря на дороговизну. В ее полупустом холодильнике стоит соевое молоко и прочие продукты, о которых Бетти не имела ни малейшего представления. Но еще сильнее Бетти и Дженнифер разделяют моральные представления. Дженнифер убеждена, что отношение к еде может быть правильным и неправильным. Таким образом, она воплощает кантовский категорический императив, подчиняется набору аксиом, который хочет видеть универсальным законом. Бетти была бы весьма озадачена, если бы ей предложили ограничить такую обыденную вещь, как еда, моральными абстракциями.
Ну и дальше Мэри Эберстадт поясняет свой главный тезис. В то время как Бетти считает любые сексуальные отношения вне брака предосудительными, Дженнифер убеждена, что в сексе приемлено все. Таким образом, две системы моральных ограничений за 50 лет поменялись местами. Вы согласитесь с этим выводом? Но я думаю, что борьбу между Бетти и Дженнифер мы видим каждый день, собственно говоря.
Да, конечно, я соглашусь. Но когда я прочитала эту статью, пыталась себе представить, если бы Дженнифер задали два вопроса. Первый. Что у вас сегодня на ужин? Она бы с радостью рассказала, что у нее сегодня на ужин, поделилась бы парочкой-троечкой рецептов, как лучше поджарить тофу и так далее. Но если бы ей задали другой вопрос, а кто у вас сегодня на вечер? Я думаю, что она бы затруднилась так прямо и живо ответить на этот же вопрос.
Да, потому что у Бетти ведь этот обед или ужин – это целый ритуал. Собирается вся семья, ее многочисленные дети, муж, разумеется, а Дженнифер вот в этой схеме – одинокий человек, у которой даже нет постоянного бойфренда.
И тем не менее, я думаю, что на второй вопрос она бы... Если бы не стушевалась, но сказала бы, это не ваше дело или это вас не касается. Поэтому не так уж все поляризовалось.
Но процесс идет.
Процесс
идет, и Дженнифер постепенно побеждает. У меня вообще есть ощущение, что в конечном счете вот это вот моральное отношение к еде победит даже, может быть, и на законодательном уровне. Ну, то есть, давайте сравним, скажем, с борьбой с курением, да? Как постепенно враги табака победили повсеместно. И мы уже даже вообразить себе не можем, что каких-нибудь там 15 лет назад мы сейчас бы сидели с вами в этой студии, и тут бы стояла пепельница, и мы бы курили, да? Сейчас нам кажется, это невероятно. Вот, может быть, наши внуки придут когда-нибудь в ресторан и обнаружат, что мясные кушанья просто исчезли из меню как таковые. Или, может быть, будет выделен какой-нибудь маленький уголок, где будут для особых ретроградов подавать мясо, и все остальные на них будут смотреть с ужасом или с пренебрежением, с недовольством, как сейчас в каком-то ресторане смотрят на уголок для курящих.
Что касается курения, то в Чешской Республике, как вы знаете, этот номер не прошел. Здесь курение повсеместно не запретили.
Но все равно ограничивают и ограничивают.
Да, но все же существуют целые мясные культуры, целые народы, которые не представляют, как можно жить без мяса.
А какие были курительные культуры, Ольга? Все курили еще 10 лет назад, все были сигареты. 15 лет, 20 лет назад.
Но сейчас все равно большая часть населения курит. Но мы же знаем, что всегда во всяком обществе, чем жестче репрессии, тем сильнее бунт. Поэтому это будет интересно наблюдать, как мясоеды будут сражаться с мясонеедами.
Ну, за кем будет победа? Ваш прогноз.
Я думаю, что победы не будет. В конце концов, все как-то договорятся. Или просто на первый план в обществе выйдет какая-то другая практика. Все оставят еду в покое, секс оставят в покое, курение, может быть, тоже. Может быть, вино?
То есть Дженнифер будет сосуществовать с Бетти, и они не выцарапают друг другу глаза?
Ни в коем случае.
Мне очень понравилось ваше наблюдение в книге о том, что западные левые антиглобалисты сейчас фактически сомкнулись с хранителями правых традиционных крестьянских ценностей. Есть такое слово, я не знаю, как это по-русски, наверное, просто калькой надо сказать, хотя это звучит ужасно, лаковоры, да, то есть люди, которые из вот этих антиглобалистских побуждений покупают продукты только в местных крестьянских хозяйствах для того, чтобы, ну, защитить вот эту крестьянскую культуру и знак протеста против генно-модифицированных овощей. Это тоже новая такая тенденция, за которой, может быть, тоже в будущее в какой-то степени.
Я думаю, что пока это не более чем тенденция. Мне довелось в апреле прошлого года несколько дней провести в Бургундии, в самом мясном сердце этой страны, потому что бургундцы себе не представляют жизни без говядины и красного вина. И для них не существует такой проблемы покупать локальную местную говядину или же унифицированную, потому что другой там нет.
Что касается рецептов, зачем будущее? Вы много раз в своей книге употребляете слово «фьюжн». За фьюжном будущее?
Я думаю, что будущее за фьюжн, но это будущее, когда мы уже просто перестанем распознавать, что это фьюжн. Так же, как британцы не воспринимают карри как еду, пришедшую из Индии. Они считают, что карри – это почти британская национальная еда.
Мне очень интересно было прочитать биографию Елены Малаховец. Это ведь такая классика, да, кулинарии русской. И я обратил внимание на то, что Елена Малаховец умерла в 18-м году. Ну, она была пожилым человеком, революция никаким образом на ее судьбе, очевидно, не сказалась. Но в этой дате, конечно, есть какой-то символизм. Можно ли сказать, что сейчас эта традиция Малаховец, традиция пышного застолья в России полностью воскресла, возродилась? Какое будущее русской кухни, на ваш взгляд?
Я думаю, что современная российская кухня многим беднее, чем те пиршества, которые мы можем найти в книге «Малаховец». Но что лично мне импонирует в современной русской кулинарии, это ее такой закусочный характер. Мне нравится разнообразие и обилие закусок, которые вполне могут стать самостоятельным блюдом, горячих, холодных, острых, нежных. Но я тоже писала об этом в книге, что, возможно, это связано как-то с водкой, с культурой закусывания. Если бы русская кухня как-то продвигалась в этом направлении, я бы это только приветствовала.
Ольга, вы цитируете в своей книге авторы чешской поваренной книги Марию и Янку Сантнерову, которая считала, что вполне возможно питаться недорого, вкусно и здорово.
Но если обратиться к этому автору и читать ее дальше, то любой читатель сделает простой вывод, что дешево и здорово питаться невозможно. Потому что дешево означает жирная свинина и картошка, что, конечно, здоровым не является.
Но подождите, мы же с вами только что говорили, а протертая тыква, которую ест гурман, ведь это как раз дешевая пища, которую в XIX веке, на взгляд Дэнди диккенсовских времен, как раз ели простолюдины.
Но простолюдины ели тыкву в сезон, когда тыквы созревали и были дешевые. Мы же сейчас можем есть тыквенный суп круглый год, но мы знаем с вами, сколько тыква может стоить зимой.
То есть, если есть хорошо, то это всегда будет дорого. Вы не оставляете надежды небогатым гурманам.
Если есть здорово и разнообразно, это всегда будет дороговато.
Ольга, мы уже несколько раз произносили сакральную фразу «То у нас сегодня на ужин», и вы публикуете очень интересные рецепты в своей книге. Что у вас сегодня на ужин?
Сегодня на ужин у нас протертый суп из лука, порей и картошки со сливками. А поскольку мой муж вегетарианец, то на второй у него будут бобы, а у меня кусок мяса, поджаренный на гриле и, конечно, зеленый салат.
Ольга, последний вопрос. Судьба вашей книги. Я знаю, что такие книги никого не оставят равнодушным. Наверняка читатели пишут вам или как-то связываются с вами с вопросами, с протестами, с возмущением, с восторгами. Были какие-то интересные отзывы?
Были интересные отзывы, в основном положительные, но были претензии подобного характера. Что такое тахин? И где вообще в России купить тахинную пасту? Что это такое? Вторая претензия была по поводу как раз лука-поре, что в России он стоит непомерно дорого.
Ну, это не ваша вина, не вы его поставляете на российский рынок. Разговор с Ольгой Назаровой я хотел бы завершить цитатой из предисловия к ее книге, написанного художником Виктором Пивоваровым. «Еда стала модной. Нет, не та еда, которую едят. Ту как-то модной представить довольно трудно. Она либо есть, либо ее нет. А та еда, о которой говорят, пишут, размышляют, которую разглядывают на фотографиях и рисунках. В смысле важности места в общественном сознании еда явно потеснила секс, и соперничать с ней могут только спорт и болезни». Все, что растет вокруг нас, летает, плавает, ползает, двигается, живет, мы пожираем, впускаем в себя, пропускаем через себя, делаем частью себя, чем утверждаем себя как часть универсального целого. И в секуляризированных, и в религиозных обществах еда – один из самых стойких и стабильных хранителей древнейших архетипов и верований. Даже в случае распада других религиозных институций еда остается носителем преданий, легенд и мифов, конденсирует в себе всю сумму разновременных религиозных сознаний. Даже в глубоко атеистическом советском обществе на похоронах, например, отводилось место и для ритуальной еды. Так же, как секс, еда является метафорой жизни и смерти. Не забудем, во что, в конце концов, еда превращается. С сексом еда связана еще и по-другому, через процесс старения. Широко известно выражение, что еда – это секс для пожилых. Стареет культура в целом, стареет человеческая популяция, и еда актуализируется. Так же, как секс, еда связана с катарсисом и наслаждением, и через них человек оформляет свои представления о прекрасном. Еда действует на чувства человека не только через вкусовые и обонятельные рецепторы. Она есть эстетический феномен и всегда особым образом украшается. Наконец, еда – предлог для описания и рефлексий, благодаря чему возникла и существует особая область литературы о еде и кулинарии, пишет Виктор Пивоваров в предисловии книги Ольги Назаровой «Путешествие на край тарелки». После рекламы и сводки новостей мы продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Нам предстоит встреча с художницей Лилией Ратнер и разговор о новых документальных фильмах в российском прокате.